«Хороший вопрос». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
11.05. Доброго утра всем. Меня зовут Сергей Рыбко. Я и вы, слушатели «Говорит Москва», свои вопросы сегодня задаем директору Международного детского центра «Артек» Алексею Каспаржаку, да, вот так.
Каспаржаку.
Каспаржаку все-таки.
Доброе утро.
Доброе утро. Я с прошлого раза, извините, вот, видимо, то ли забыл.
Ничего. Это придает определенный... Это придает определенный
такой... Естественность. Да. Может быть, да. И избыточная. Слушайте, я сейчас, опять же, когда вас представлял, в прошлый раз на это внимание, похоже, не обратил, у вас везде в... том, что мы здесь титром зовем, ну вот в наименовании вашей должности везде «Артек» зовется центром, и во всех документах он именно центр «Артек», да, не лагерь.
Международный детский центр.
Центр. Да. Отказ от названия «лагерь» — это какое-то принципиальное решение, ну вот в избежание ассоциаций, бог весть с чем?
Ну, вы знаете, да нет, он так был назван, когда я туда пришел, я об этом особенно не думал. Если честно, мне всегда легче... когда меня называют директор «Артека».
Директор «Артека».
Вот, потому что не нужно «Артеку» никаких... Если написать все название, угу. ФГБУ, ОУ, МДЦ «Артек», то смысл как-то за этими аббревиатурами...
Да, а главное, детей никаких за этими аббревиатурами...
Да, вообще нет ничего, да, нет. Абсолютно.
Ну, никогда не задумывались, что центр и лагерь — это какое-то принципиальное решение, чтобы вот нет, лагерем не звать.
Вы знаете, я думаю, что мы за последнее время существенно улучшили представление среднестатистического гражданина нашей страны, да и не только, о слове «лагерь».
А. Хорошо, принимается. Когда мы в предыдущий раз с вами встречались, вы подчеркивали многократно, что вот «Артек» — это не такая летняя история, это история, которая 365 дней в году,
да.
Все время есть смены, все время кто-то там чем-то занят. Но, если по-честному, но все-таки же есть контраст между работой центра в летний период и вот сейчас...
Давайте честно скажу.
Зимний, да.
Есть.
Так, в чем?
Осенью, и зимой, и весной работать лучше.
Почему?
Ну, опять же, честно.
Потому что все настроены на учебу и...
Я бы не сказал так. Понимаете, среди лета, пусть на меня не обижаются родители, пусть на меня не обижаются сегодняшние дети, которые есть в «Артеке», но все знают, что дети зимой и дети летом отличаются.
Ну что, летом они более...
Все-таки... Вот этот стимул, жесточайший стимул попасть летом в «Артек», он, несмотря на всю демократичность процедур, всю открытость процедур попадания в «Артек», всю прозрачность и так далее, он, ну, как бы мы же живем не в безвоздушном пространстве, мы живем в нашей стране, в которой все-таки где-то что-то можно как-то так, наверное...
Ну, сделать. Есть термин «блат», есть...
У нас нет, да нет, по большому счету мы действительно его почти истребили. Тот парень, который 50 километров шел пешком, он точно без блата туда пришел.
Ну, вот публика, может, об этом и не знает. Речь идет о ямальском школьнике, да. Который, да, получил путевку предварительно, но для того, чтобы добраться до вас, ему нужно было пешком пройти 50 километров до ближайшей автобусной станции Правильно. Своего села, да. И потом уже до вас добираться. А, кстати, вот этот сам маршрут, вот как попадают... к вам, воспитанники, гости постоянно.
Вот перед вами компьютер, заходите на сайт.
Нет, я имею в виду, вот, например, когда путевка получается.
Когда путевка получается. Смотрите, здесь есть несколько вариантов. Вообще это не входит в... То есть за это государство не платит, не входит в стоимость путевки. Но в ряде случаев это субсидируется регионом, в ряде случаев тематическим партнером. В ряде случаев это имеет сплошной характер, то есть все дети, там, например, такого-то региона получают билеты бесплатно от региона. Например, такое бывает.
А на каком этапе, на каком уровне вот эти договоренности?
Это региональная политика, это региональное право, то есть это к нам не имеет никакого...
Да, но вы имеете же какое-то представление? Вот родители понимают или какая-то организация детская понимает, что они получили... путевки. И они обращаются к региональным властям или региональные власти свои Минобры местные там, об этом узнают?
Эти правила открыты, то есть эти правила заранее известны. Человек, который... Понимаете, мы вот мы почти переломили ситуацию с точки зрения представления человека о том, что не нужно сидеть и ждать путевки в Артек, ее можно самостоятельно заработать. Можно, выполняя определенную последовательность действий, претендовать на нее самостоятельно, не ожидая. А если человек входит в эту процедуру, он уже все знает заранее. И есть еще один момент, надо здесь сказать спасибо Аэрофлоту, потому что, в принципе, вот если вы приезжаете в Шереметьево в момент, в момент вылета, в момент как бы, на заезда детей в Артек, то есть отдельные стойки, на которых написано Артек, есть понимание у регионов и региональных операторов относительно того, что если билеты покупаются в Артек, то на них обычно, в смысле, они идут по той базовой цене, которая существует у Аэрофлота. Вот, и в этом смысле, ну, нам сильно помогают. Это очень серьезная помощь в обеспечении доступа, доступности Артек.
Не знаю, насколько с точки зрения рыночных каких-то подходов это корректный вопрос, а РЖД вот какое-нибудь такое РЖД же пособничество пока оказывает?
Не, РЖД пока просто, ну, к сожалению...
Не, я понимаю, что напрямую они вас туда доставить не могут, но там до какой-то точки.
Ну, это, еще раз говорю, на сегодняшний момент плечо доступа в Артек в основном авиа. Нет, еще теперь открылся мост, теперь на автобусе ездить.
Ну, а, кстати, не замеряли, ну, не знаю, вот количество прибывающих именно по мосту к вам? Я понимаю, что довольно такая экзотическая история, но все, что связано с этим мостом, замеряется, инспектируется, и всем это интересно.
Да нет, на самом деле здесь по мосту много народу едет, и регионы близлежащие пересели на автобусы, и это очевидно. Вопрос здесь даже не в этом. Знаете, вот позавчера, сегодня 14 число, позавчера был День строителя. И надо сказать, что без особенного пуша, ну, там, скажем, давления на детей, они сами, так как они находятся все время в большой стройке, они к этой профессии начинают испытывать определенное реальное уважение.
Говоря «большая стройка», вы имеете в виду именно мост этот?
Нет, я имею в виду Артек. Артек же все время строится, мы до сих пор продолжаем строиться, и рядом с детьми строится объект в 70 тысяч квадратных метров, новый лагерь «Солнечный», который строится ежедневно и постоянно. И я бы сказал, что это даже хорошо, что в Артеке все время есть стройка, потому что вот эта динамика стройки, она заряжает детей.
Ну, так а вот. Как можно наблюдать за этой стройкой? Можно, извините, что я вас перебиваю, просто одно из мощнейших впечатлений детства. Ну. Там мне за 30, 33 года. Большую часть детства я играл на стройке, то есть с 1 по 5 класс, что по нынешним временам кажется вообще дикостью и, ну, чем-то неправильным. Сейчас все стройки огорожены, и туда никак не попасть.
Да.
Если говорить о том, что вот где-то рядом с корпусами, где проживают дети, идет стройка, а как они за ней наблюдают? Их на экскурсии туда водят?
Да, в том числе. Значит, и они сами попросились. То есть, значит, во-первых, там есть смотровые площадки, это не значит прямо рядом с корпусами. Это на безопасном расстоянии, это огороженная стройка, все, что вы говорите, с точки зрения безопасности соблюдается. Но так как они ее видят, они просто видят с двух сторон, из лагеря Кипарисного, из лагеря Лазурного, еще и дети двигаются по территории всего Артека, поэтому они ее видят. Они наблюдают, это, как это сказать, это мы находимся в модернизирующейся среде, это заряжает. Так вот, я почему начал об этом говорить? Я начал об этом говорить, потому что дети разместили в соцсетях ролик. Они там сняли, смонтировали, песню исполнили Газманова Олега про стройку. Я такую не слышал, но...
Это, случайно, не «Сваю забивает»?
Не-не-не, вот «Сваю забивает» — это не он. Это не он. Это народное творчество. Значит, так вот, там есть очень важные слова. Мы географию будем изучать по ключевым стройкам. Вы сказали про мост. Им интересно. Им было интересно на момент строительства. Разные дети. У нас же есть возможность, у нас все время есть обратная коммуникация, и в этом смысле обратная связь. И дети, например, просили экскурсии на стройку, на мост. Мы со строителями было сложно договориться, моста, но в целом им даже важно было общаться с теми, кто его строит. Они на него смотрели, приходили инженеры, и так далее. И, то есть им вот эта сопричастность к чему-то такому большому и масштабному очень приятно. И на самом деле это хорошо. Поэтому я не могу сказать, сколько детей проехало через мост, я могу сказать, сколько детей ездило смотреть мост. Достаточное количество детей, которые хотели посмотреть, как он строится.
Я слушателям напоминаю, что мы с Алексеем Каспаржаком, директором Артека, беседуем. Присоединяться к нам можете с помощью смс-портала +7 925 48 94 8. Туда пишите, либо в Телеграм, говорит МСК-бот. Звонки будем позже, вероятно, принимать по номеру 7373-94-8. Пока вот набор вопросов, по-моему, один в один, как в момент нашей предыдущей с вами встречи несколько месяцев назад. Илья 52-й спрашивает, как попасть на экскурсию в Артек, может, зимой проще?
В любое время просто на сайте регистрируетесь в организованные взрослые. Дело в том, что у нас пропускной режим, поэтому на сайте регистрируетесь в то удобное для вас время. Будет группа людей, для которой проведут экскурсию. Она может быть маленькая группа, может быть побольше, это зависит от вашего выбора.
Это платное мероприятие?
Это платное, но это платное мероприятие, ну там 200 рублей, там, по-моему, это стоит.
Ага. Если, чтобы далеко очень не уходить,
если
эта история...
Если вы артековец, то вы можете 16 июня любого года приехать к нам. Это открытый день для всех, кто... когда-то был в Артеке.
Как доказывать, собственно, артековость?
А это никак не надо доказывать. Туда, на самом деле, 16 июня мы принимаем всех.
День открытых дверей.
День рождения.
Я понял, к чему приурочено. Это день открытых дверей, всякий может туда попасть. Чтобы не уходить далеко от истории с этим ямальским школьником, вот он к вам, добираясь, 50 километров прошел. Вы вопрос его обратной доставки как-то отдельно решали, чтобы, может быть, помочь ему... избежать этой прогулки.
Слушайте, хорошая идея, мы подумаем над этим. Но на самом деле, поймите правильно, здесь есть несколько, вот этот парень, это такой некий образ всего, что происходит вокруг. Ну, во-первых, мне было очень приятно, мне было действительно очень приятно, потому что с ним сложно поговорить, он спортсмен. Да и вообще, когда человек там, 50 километров идет пешком и решается на это сам, по тундре, то, понятно, он не очень многословен. Вот. Но надо понимать, что если он сегодня прошел 50 километров для своей цели, то завтра он в целом, наверное, решит любую еще более сложную задачу.
Ну, вы несколько романтизируете, по-моему, этот образ. Вам...
А мне это вы поймите, да, я романтизирую, но мы работаем с детьми. Мы работаем с детьми, и у них должны быть такие цели, мысли. Они вообще должны, условно говоря, они ничего не должны, но мы должны способствовать, мы как взрослые должны способствовать тому, чтобы они ставили перед собой нерешаемые задачи и думали, что они их могут решить. Тогда они их решат. Мы же заранее знаем, что мы им поставим тройку и скажем, что они получили удовлетворительно.
А что значит «мы заранее знаем»?
Мы заранее, у нас такое отношение. Я многократно пытаюсь всем, вот в любой дискуссии относительно детей, объяснить одну простую вещь. Вы никогда не обращали внимания, как дети общаются с смартфоном?
Ну, так же, как я сейчас, наверное,
нет,
примерно.
Нет, не так.
Ну.
Вот вы когда, вот вы держите смартфон в руках, вы как взрослый, который когда-то держал в руках телефон с кнопками, нажимаете на тачскрин,
отрывая палец,
как на кнопку.
Уже нет, уже тоже все скользит. Но вы к этому вели, да, что они не отрывают палец?
Я к этому. Понимаете, они... это такой маленький пример, очень наглядный пример, особенно когда ты видишь рядом взрослого или видишь рядом ребенка, что они говорят на другом языке, они живут в другой... им надо в этом отдать предпочтение.
Хороший пример. А вот теперь давайте опять же к этому ямальскому парню.
Давайте.
Он со смартфоном имел дело?
Имел.
Вот в таком объеме, в каком это делают его же сверстники, с которыми он там столкнулся в этом лагере. Вот вам случилось пронаблюдать, как он общался?
Нет, честно.
Не, я понимаю, что вы с ним там не провели целый день, но встретились,
целый
познакомились.
День, да, встретился.
Вот он такой, из этого села, от которого до ближайшей какой-то автобусной станции 50 километров. Что у него там с интернетом, я себе с трудом представляю.
Он, по-моему, не села. Я, насколько понимаю, он кочует. Знаете, у нас есть в нашей стране есть кочевые школы. И есть вообще люди, которые ведут кочевой образ жизни. Они двигаются с стадом оленей там, ну, за, там за стадом, которое, вот, и в этом смысле плечо до ближайшей остановки такое. Это да, это образ нашей страны, который мы не знаем.
И вот как, я понимаю, какие вопросы, ну, может быть, у его сверстников к нему возникнут в связи с этим его образом жизни. А вот он, что у них, в свою очередь, будет спрашивать? Ну, вот как, о чем они будут говорить, если они, ну, настолько по-разному живут?
Они отлично общаются. Я вот наблюдал, как они общаются.
Не, я понимаю, что никто никого травить не будет, но...
Нет, точно так же, как вот, например, у нас есть дети из Центральной Африки, Центральной Африканской Республики, вот, которые так немножко опасались вообще контакта. И 2-3 дня, и все хорошо.
А как он вообще эту путевку получил и добыл,
он
если
спортсмен.
Он... А, то есть он участвовал в каких-то региональных соревнованиях?
Не в региональных, федеральных соревнованиях. Он такой очень титулованный спортсмен. Я точно не помню вид спорта. Uh-huh. Вот, но это какая-то, по-моему, борьба. В смысле, это какое-то...
Да, у вас же там какая-то затея, связанная с национальными видами спорта.
Одна, да? Из программ. Одна из программ,
вот, которая... И он по этой линии к вам.
Он по этой линии к нам приехал, да. Нет, там просто, вот, понимаете, у нас как-то так СМИ очень странно реагируют, оно выхватывает одну программу. У меня сейчас реализуется там порядка 50 программ. Вот одна из этих программ — это она.
Ну, кстати, да, давайте справедливости ради, наверное, заметим, что СМИ реагируют, скорее всего, в момент, когда какие-то представители вашей организации, вашего центра к СМИ обращаются с этим. То есть я не думаю, что там коллеги из каких-то изданий сидят и мониторят новости Артека на предмет
появления. У меня иногда складывается такое впечатление, что мониторят. Понимаете, так, ну, с одной стороны, это льстит, с другой стороны, кажется, что, видимо, мало позитивных картинок.
А от вас сплошь позитивные?
Ну, не сплошь, но картинки в целом такие, ну, как это, успешные.
Ободряющие.
Ободряющие.
В июне, раз мы про СМИ заговорили, в июне этого года все подхватили какое-то исследование, по-моему, это было исследование Роскачества, есть такая организация, которая инспектирует промороженное. Палочки и прочее какая-то.
Мое ощущение.
Как это вышло, да?
Да, мое ощущение, как это вышло, но если прийти в Пятерочку и, или там, я прошу прощения у Пятерочки, но если прийти в магазин, в недорогую сеть, и купить любой продукт там, не проверяя, каким образом он хранится, то можно получить, наверное, все что угодно, несмотря на срок годности и так далее. Наш поставщик провел многократное исследование потом, это раз. Во-вторых, ну, это такое, знаете, такое, про одного сказать хорошо, про другого сказать плохо, потом тот, про кого скажут плохо, будет сильно добиваться того, чтобы про него сказали хорошо, разными способами. Но это бизнес.
Возможно оценить прибыли от вообще наличия этого продуктового бренда Артек? Ну, то есть насколько это серьезный приработок?
Пока это десятки миллионов рублей. Но для нас это мало. Для нашей цели это сотни миллионов рублей. И в этом смысле мы активно предлагаем себя разным производителям качественных товаров. Дело в том, что мы никогда не предлагаем себя тем продукт, кого мы не потребляем. Понятно,
думаю, о чем я
говорю. В этом смысле мы сами являемся таким внятным гарантом качества. Ну, понимаете, если дети, вот мы сейчас ведем переговоры по поводу сосисок. Вот если дети будут оставлять эти сосиски, мы будем видеть их в столовых, то мы не будем пользоваться. Ну, я прошу прощения.
Но это как-то напоминает эксперимент.
Нет, это не эксперимент. На самом деле они на входе, любой продукт...
Понятно,
входе...
что да, все как-то инспектируется и проверяется.
Конечно.
По поводу все-таки того, как попадают к вам дети. И в прошлый раз мы об этом говорили, но вот сейчас... Есть ведь квотирование, да, какое-то региональное?
Есть, конечно.
По регионам.
Квота пропорциональна численности детей в регионе. Так как речь идет о доступности, равной доступности, то каждый регион получает свою квоту, исходя из количества детей, которые у него есть в регионе.
Это мы сейчас говорим о тех путевках, которые бесплатно получают, да, школьники.
Это региональная квота.
А есть какой-то...
Доля платная.
Доля платных.
Она не привязана никаким параметрам, она привязана к одному простому... Нет, она привязана к параметру, опять же, достижений. Человек не может просто прийти в ларек и купить путевку в Артек. Если вам кто-то ее предлагает, вы можете быть уверены, что вас просто надуют.
Вы, кстати, какие-нибудь разбирательства затевали по этому поводу? Потому что сейчас, когда вот я готовился к передаче, тоже довольно много объявлений с предложениями путевок.
Мы пытаемся в этом разбираться по отдельным случаям, на которые к нам, кстати, указывают в том числе родители. Потому что бывают тематические партнеры наши, а их больше 100 организаций, устраивают некие очень странные конкурсные процедуры распределения, да. И у меня есть коллективное обращение людей, которые участвуют в этих конкурсах, и мы разбираемся с ними, причем, ну, как мы разбираемся. Мы по-честному там...
Прощайтесь к правоохранителям.
Да, передаем эти данные в правоохранительные органы, и они работают уже так под наблюдением.
Но под наблюдением, но каких-то судебных решений, предписаний,
пока постановлений... Очень, это очень пока... сложно поймать. Ну, реально, вы поймите правильно, когда... Знаете, в советское время разного рода была такая история, когда предсказывали пол ребенка.
Просто предсказывали?
Ну, там не предсказывали, ну...
Ну, на УЗИ?
А каким-то... Нет, подождите, вот до УЗИ.
Да.
Технология выглядела следующим образом. Приходила пара к, условно, врачу, который выяснял, кого хочет эта пара, и называл противоположный пол ребенка.
Цель таких мероприятий?
Объясню, нет, сейчас объясню. Если получался тот, кого хочет пара, они не обращали внимания на то, что заплатили 5 рублей, и получился пол другой. А вот если в случае, если получался тот,
кого
он говорил...
Как бы не хотели, но о ком говорил медик.
Да, да, об этом говорил медик. То получалось попадание. Поэтому технология – это аналог того же самого, что происходит с нашей путевкой. Если...
Я понял, если ребенок доехал и отдохнул, все в порядке. Если нет, тогда шум поднимается.
Тогда шум поднимается.
Но вот те партнеры, которые... В общем, единственный способ достоверную, правильную путевку получить, это через ваш сайт.
Мы
как-то
открыты,
на вас
мы
выходить.
Открыты, есть горячая линия, мы ответим на любой вопрос, любая процедура. И еще раз говорю, мы открыты к тому, чтобы нам рассказывали о том, мы не можем проследить за более чем 100 нашими партнерами, и там у них работают много, у каждого много людей, и мы не очень понимаем, до конца не можем понять, как процедура, описанная нам и представленная нам в рамках конкурсной процедуры, реализуется
где-то
у
на месте.
Конкретного партнера в конкретном месте.
У Артека, помимо вот основной базы в Крыму, есть где-то еще подразделения, где именно принимают детей,
нет,
организуют
нет,
им отдых?
А
вот нигде нет. Такого нет. Просто, опять же, сегодня, когда готовился, можно было читать заголовки, там какой-нибудь Красноярский, Артек, что-то
сейчас объясню.
Там происходит.
Нет, у нас появляется такая практика, когда мы валидируем программу, ну, когда мы смотрим на образовательную программу лагеря и говорим, что она соответствует требованиям Артек. И мы начинаем расширять эту практику, то есть мы будем предоставлять организациям услугу по оценке качества образовательных программ.
Ну, то есть у вас все-таки некое подобие франшизы зреет.
Зреет.
Но пока по принципу мишленовскому, да? То есть вы раздаете звезды или что-то такое?
Примерно так. Ну, не то, что звезды. Мы просто говорим о том, что эта программа интересна. Мы считаем, что центром жизни, вообще главным критерием выбора лагеря является образовательная программа. И поэтому мы очень большое внимание ей уделяем, высказываем свои требования к этим образовательным программам, и ряд организаций приходит к нам за консультацией, как это устроить.
Это Алексей Каспаржак, директор Международного детского центра «Артек». Продолжим после новостей.
Хороший вопрос.
11.35. Продолжаем. Наш собеседник сегодня Алексей Каспаржак, директор Артека. Присоединяйтесь. СМС-портал для сообщений плюс 7-925-48-94-8. Телеграм говорит МСК-бот. 7373-94-8. Номер для звонков в прямой эфир. Код 495. С какого возраста ребенок может приехать в Артек, спрашивает 53-й.
Летом с 8 лет, в учебное время после окончания начальной школы. Нельзя отрывать...
Где-то
с пятого класса. Просто нам отрывать от Марьи Ивановны ребенка нецелесообразно.
От 77-го вопрос. Дружина лесная осталась в Артеке? Конечно. В ней был в Олимпиаду 80. Это да. Какая-нибудь экологическая...
Это не экологическая. Просто в ней корпуса названы клен, сосна, названиями деревьев. Лесная. Она известная. В ней в свое время был директором Васильев. Такой легендарный директор, его начальником звали. Мы сейчас всех директоров лагерей, которые переназвали начальниками.
Но опять, я возвращаюсь к тому, с чего начинал предыдущую получасовку. У вас начальник лагеря получается. От этого прям веет какой-то гулаговской литературной конструкции, романтикой, не? Начальник лагеря.
Вы знаете, вот сейчас я вам скажу. Вы знаете, у детей, которые приезжают в Артек, у них нет
этой памяти. Я понимаю.
У них есть шанс, и у них на самом деле есть шанс на многие вещи, на которые мы с вами, в силу того, что мы прожили уже...
Да я так тоже не смотрю, это я имитирую подход наших слушателей.
Я так смотрю. Знаете, я сам в этом смысле взрослел. Я сам, как и многие люди в нашей стране, которые... прожили уже в разных странах и в разной ситуации. Мы все время ко всему, ко многим вещам задаем вопросы, во многом сомневаемся. А вот есть вещи для... Я вырос в такой семье, я так воспитан, я во многом разбираюсь. Угу. И мне интересно, что является первопричиной, началом и так далее. Но мы имеем шанс сегодня, чтобы... из там, нашей образовательной системы, из системы лагерей, из откуда угодно, выходили дети, которые по отношению к ряду событий имеют абсолютно однозначное мнение. Не значит, что это однозначность такая вот строем и однозначность как... однозначность в смысле их...
трактовки.
Их приобщения к общим... ценностям людей, живущих на территории нашей страны. У нас же с этим большая сложность, реально большая сложность. Вы поймите правильно, в этой ценности, в этом ценностном ряду ГУЛАГа нет.
Говоря ценность, вы имеете в виду что? Значение для общей истории или ценность как некий объект почитания, восхищения?
Объект почитания у них они сами. И это правильно. Но в этом объекте почитания есть вклад семьи. Я там Иванов Иван Иванович. Я приобщен к семье Ивановых, к ее традиции, к ее культуре, к ее там предкам, которые что-то в этой жизни сделали.
Так.
Есть еще одно, такая общность под названием, там, я не знаю, регион, город. Я там москвич, или я там, я не знаю, тверитянин. Или я там еще кто-нибудь.
Так.
И есть еще одна общность под названием «Я русский». Я живу в России. Являюсь в этом смысле наследником ее каких-то достижений.
Вы так об этом говорите, как будто вы сталкивались прежде, может быть, с массовым явлением, когда... дети, подростки, это как будто отрицали. Я с трудом себе это представляю.
Нет, дело заключается в другом. Понимаете, мы в образовательной системе и вообще в системе там, воспитания детей как-то в определенный момент исключили историю, связанную с оценкой, с отношением, с тем, что называется ценностью и с возможностью взрослого в этой системе сказать ребенку, что хорошо, что плохо. Причина понятна. Дело в том, что после определенных событий в жизни мы сами растерялись, не очень давали себе возможность и право вообще по отношению к кому-то это высказывать.
А по-вашему, сейчас уже все доросли до того, чтобы это отношение сформировать, причем на уровне...
Я вам могу сказать следующее, что если мы его не сформируем, то за нас его сформируют. Понимаете, когда ко мне приезжают...
Да, но детям-то это как преподавать, сейчас, если у нас еще этого нет?
Когда к нам приезжают дети из Японии, которые абсолютно уверены, что Хиросиму и Нагасаки бомбил Советский Союз, то в этот момент начинаешь серьезно задумываться над тем, и они общаются с нашими детьми. Mm. Понимаете, когда приезжают китайские дети, которые стоят у огромного портрета, у меня просто есть дружина Хрустальная, она имени Гагарина. Гагарин очень часто приезжал в Артек. И у нас на торце здания огромная фотография Гагарина. Когда ты приезжаешь, когда они приезжают и говорят, да, это Гагарин, но он американец, русские не могут быть первыми ни в чем. Вот в этот момент ты начинаешь задумываться, либо мы как бы соберемся с мыслями и все-таки попробуем разного рода вещи, общие для людей, живущих в нашей стране, сформировать как ценность, которая является ресурсом конкурентоспособности каждого гражданина нашей страны.
И страны в целом?
И в страны в целом. Либо как бы нам объяснят.
У вас есть свой ответ, как человека из вот сферы этого преподавания, образования? Кто этим должен заниматься? Министерство просвещения? То есть кто должен сгенерировать?
Нет, поймите правильно, никакое ведомство ничего не сгенерирует.
А кто?
Общество взрослеет. И есть в целом, и наша страна взрослеет, и в нашей стране появляются вещи, понимаете, вот такие странные вещи. Но вот вы были на чемпионате мира?
На играх нет, не было.
Ну вот, то настроение, которое существовало в момент не то чтобы игры нашей сборной, хотя она тоже была такая завораживающая.
У вас, кстати, извините, да, конкретно про Артек, у вас в период чемпионата что-то совсем специальное там происходило?
Ну, трансляции были, конечно. У меня были дети на финальном матче из Франции и из Сербии.
Ну, в смысле, именно лагерь сюда отправил?
В лагере, конечно. Они там просто были физически, но так получилось, никто специально не готовился. У меня была огромная группа барабанщиков, которые... сидя в амфитеатре под названием «Артек-арена» на 4500 детей, сообразили, что с большими экранами идет трансляция, принесли барабаны и начали устраивать просто черт знает что на «Артек-арене». Это было, это было очень прикольно.
Я вас перебил в момент, когда вы говорили, что, видимо, вы вели к тому, что вот это взросление, оно должно...
Это взросление потихонечку происходит, оно проявляется. Оно проявляется...
А обратного процесса при этом нет?
Обратного процесса...
Ну, вот вы называете взрослением что-то, когда формируется вот некое такое общее ядерное, кристальное представление о там, общей вы истории и так далее.
Понимаете, мы находимся... мы живем в мире, в глобальном мире, в котором нужно будет конкурировать на глобальном рынке. Если мы хотим конкурировать на глобальном рынке, зачем? Просто давайте без идеологии, давайте просто технократично, технократично подойдем к этой задаче и скажем, что человек, который будет приобщать все себя, у него будет государство являться его ресурсом. Он будет просто находиться в более выгодной ситуации.
По-вашему, та образовательная политика, которая существует, вообще в целом политика государства, она вот на это направлена? С какими-то критическими комментариями в адрес?
Я могу сказать, не надо никаких критических комментариев. Никто в этот момент, в тот момент, когда дети китайцы говорят про Гагарина, что он американец, они не критикуют Советский Союз.
Я не их имею в виду. Я имею в виду, когда политические деятели, лидеры, люди, которых, высказывания которых мы тиражируем, которые обсуждаем, когда они критически высказываются о потенциальных собеседниках этих детей из других стран, называя их там наши партнеры и так далее.
У меня прошла детская модель ООН.
Да.
В ней участвовало 63 страны мира.
Так.
Ну, дети 63 стран мира. Вы знаете, они вообще не обращают внимания на то,
что происходит что, в реальной
что
политике.
Говорят, да, что говорят взрослые. А они вот, этим не инфицированы.
А как они потом тогда в эту жизнь войдут, если они не знают, что вот сейчас
они
происходит?
Может быть, да вы поймите правильно, они сами
они же будут... не с чистого листа начнут эту свою политическую жизнь и карьеру, если начнут.
Но...
они будут наследовать вот этим всем ребятам, которые сейчас переругались или и перессорились.
У них есть шанс построить ее, исходя из опыта. Вот есть опыт взрослых, а есть опыт детский. И вот когда они придут во взрослую коммуникацию, они все-таки, мне кажется, есть шанс, что они вспомнят то, как у них строилась коммуникация в Артеке. Или еще где-то на тех площадках, которые, наверное, могут существовать.
К вам дети с Украины приезжают,
приезжают,
отдыхают. Как это происходит? Так же они обращаются на общих условиях, как и
да,
все?
Да, они и в конкурсах участвуют,
а вот
я вам больше скажу.
С какими, например, достижениями конкурсными ребята из Украины к вам
давайте приезжают? Я пример приведу. Давайте. Новая детская новая волна.
Так.
Что аудитория в 5000 человек плюс взрослые, там огромное количество. Телевизионная трансляция. У нас выигрывает мальчик из Украины. По-моему, мальчик или девочка из Украины в этом году выиграл.
А вообще, где эта детская новая волна? В Юрмале где-то что-то?
Нет, в Юрмале была взрослая. Сейчас она происходит в Сочи. А детская новая волна в Артеке, она проходит, детская новая волна, если мне не изменяет память, 6-7 год. В жюри огромное количество детей. Ребенок поет на украинском языке.
Но вот все равно его путь к этой сцене, к этому его выступлению,
конкурс.
Он вот как?
Это конкурс, но это Игорь Крутой проводит, Игорь Яковлевич Крутой проводит конкурс.
В России?
В России, не в мире.
В мире.
Да. В нем участвовало, в этом финале участвовало, по-моему, 12 стран.
Угу. В принципе, вопросы, вот вы сказали, мы проводили такую модель ООН, да? Как
это называлось? Да, это называется модель ООН.
В принципе, политические вопросы, связанные с отношениями России и Украины, от России и Соединенных Штатов. Отдельно вопрос Крыма. Вот есть площадки, есть ли площадки, на которых дети о чем-то подобном говорят? Вы сказали, они этим не инфицированы. Но это же есть вот в жизни как таковой.
Я, вот понимаете, вот в жизни есть и другие вещи. Вот есть. У меня на площади есть площадь, она называется сейчас Дворцовая, раньше называлась площадью Горного. Дети назвали Дворцовой, мы не мешаем. Идут мальчик из Соединенных Штатов, да. И девочка из Луганска. И они друг другу на английском языке признаются в любви.
Как вы это зафиксировали?
Вот я так... слышал, но я мимо проходил. Угу. Я проходил мимо.
Да, это все милые картины, но они в рамках какой-то бытовой жизни лагеря. А вот с точки зрения организации именно дискуссий. То есть не думайте, что я какой-то злодей, который настаивает на том, что нет, давайте никто... детей втянем в нет, политику сейчас, секунду, и будем с ними рубиться.
Поймите правильно. Вот поймите правильно. Да. Мы не подкидываем тему. Вот когда я, например, я являюсь подопытным часто для детей, которые в медиаотрядах проводят разного рода интервью. Вот я прихожу, там 20 детей, они готовятся, они смотрят все про меня, и они, честно вам могу сказать, задают вопросы тяжелее, чем любые взрослые, потому что они без обстоятельств их задают. Они вот что хотят, то и спрашивают.
Понимаю.
Я не готовлю эти вопросы. Я их не согласовываю, и мой помощник, и никто их не видит.
Но и среди них есть вот эти вопросы, которые я условно так обозначил. Межнациональные отношения.
Нету. Межнациональные отношения, ну вот еще раз говорю, у меня в Артеке дети из там, разных религий. Вот совсем. И у них разные... Вот сейчас, понимаете, у меня был руководитель одной из моих программ, в которой я учился, он сейчас, ну, его сейчас много раз слышали. Шанинская школа, Шанинка.
Да, мы знаем.
Тодор Шанин. Вот когда я выпускался с его программы, он всем выпускникам сказал очень важную вещь. Вы к нам приходите, мы за этот там, год-полтора воспитывали вас, ваши разности. Значит, дети хорошо понимают, что чем более разнообразный будет мир, тем больше у каждого из них шансов быть лучшим хотя бы своей, тем, чем он отличается от других.
Вы так говорите, дети понимают. Вот вы думаете, кто-то из них смог бы это сформулировать так, как вы это сформулировали?
Не надо это формулировать. Они в этом живут, они этим живут. Мы же их реально портим потом.
Раз вы Шанинку упомянули, вы наверняка присматриваете за тем, что происходит с центром, с этим, с этой школой. И сейчас, по-моему, аккредитации у них по-прежнему нет. Или вы не следите вообще за этой историей?
Не, не так. Я, как любой, наверное, как любой ученик школы, которой он благодарен, конечно, за этим слежу. Тем более, там, я в рассылке и так далее. А я точно не знаю последовательности действий. С Зуевым Сергеем Дурачевым я не разговаривал по этому поводу, но которого я считаю своим учителем. Он был руководителем курса, на котором я учился.
Так.
А ныне он ректор. Значит, мне кажется, что... Так, я надеюсь, что из этой сложной ситуации есть выход.
Могли бы поделиться просто своим соображением? Нет, так нет. Почему возникли претензии именно к Шанинской школе? Ну, то есть там формулировка такая, что программа не соответствует федеральным стандартам. А как прежде тогда аккредитацию выдавали, если вот сейчас стандарты не те?
Слушайте, ну, мое здесь представление следующее. Если формально,
да.
Формально, я думаю, что там действительно существовали разночтения с федеральным образовательным стандартом. Формально. А я придерживаюсь, мне нравится английский образовательный стандарт, в котором есть формулировки, в котором есть базис доверия профессионалу, работающему в системе образования.
То есть преподаватель имеет право свой курс сформировать?
Ему и не только преподаватель, и вуз, и вообще любая организация. В ней базовым вещью является доверие. Понимаете, в нашей стране в целом этого доверия не хватает. Если мы не начнем, если государство не начнет доверять гражданину, если гражданин будет доверять государству в том объеме и так, как это сейчас происходит, то мы ничего не построим. И здесь та же самая история. Понимаете, в английском образовательном стандарте написано, что на данную тему преподаватель может использовать разумное время. А в нашем образовательном стандарте будет зафиксированы... И мы как-то так стремимся в эту сторону, чтобы зафиксировать цели, способы и так далее, и так далее.
Знаете, что на ум здесь приходит, когда
свободный,
вы это описали?
Да.
То, что вы рассказывали про такое подобие франшизы Артека. Вы говорите, что вы анализируете образовательные программы прочих центров, лагерей, учреждений, ну и как бы вот даете им...
По их желанию.
По их желанию. Но в свою очередь выходит так, что вы сами формируете некий стандарт...
Точно так же, как
к которому
это,
призываете
точно так же,
стремиться
как это делают, как это делают английские вузы. Они же дают право другим реализовывать программы и выдавать в том числе их диплом.
Но возникает опасение, что вы будете монополистом на этом рынке.
Почему?
А потому что вы уже чемпионы, правильно?
Ну, мы вообще не скорее, я бы так сказал, мы не совсем на этом рынке. Вот если нас сравнивать просто с лагерем, мы просто чуть-чуть про разное. И мы перед образовательной системой страны ставим выбор. Мы говорим либо в нашу сторону, и желательно все.
Это есть монополист.
Мы рассказываем путь. Не, стоп. Мы говорим, что мы что сказали за эти 4 года? За эти 4 года мы сказали, что кроме школы, общеобразовательной программы, есть другие институты, которые могут ее реализовывать. И первая образовательная программа, которая вошла в реестр образовательных программ, соответствующих федеральному общеобразовательному стандарту, утвержденному, рассмотренному Академией РАО, Российской Академии Образования, и утвержденной Министерством Образования, является наша программа, которая говорит о том, что школьную программу, условно говоря, можно реализовывать не только в школе.
Я понял, то есть вы первая не школа,
да,
которая подходит под эти стандарты РАО.
Абсолютно точно. И в этом смысле мы говорим, что все вот, организации типа лагеря, типа учреждений доп. Образования, вот эта граница, которая построена между доп. И общим образованием, или там, я не знаю, лагерем и общим образованием, или еще чем-то, она очень искусственная.
У нас просто не так много времени остается, около 5 минут. Раз заговорили про такие вещи около бюрократические, вот о чем хотелось
совсем не бюрократически
интересоваться. Когда мы в предыдущий раз с вами встречались, еще не было вот этой реорганизации Министерства образования. Сейчас это Министерство просвещения и Министерство... как это у нас называется, Министерство просвещения, Министерство науки высшего и высшего науки и высшего образования. Вы, если я верно понимаю, теперь к Министерству просвещения да. относитесь. А как это вот формализовано? То есть что...
Мы, у нас учредитель, у нас Министерство просвещения. Учредительские функции, он был...
Ну, то есть в жизни организации что-то существенно поменялось вот с этим делением?
Слушайте, любая реорганизация, она оказывает сначала, ну, такое, ну, тут, вот, если вы, сначала становится не лучше, ну, в силу того, что просто люди
должны... Ну, а что конкретно происходит? Просто приходится кучу документов переписывать,
Нет, нам нет, министерством точно. Министерством ага. точно, им надо делить балансы, им нужно делить там программы, нужно делить имущество, делить вот подведомственные организации и так далее, и так далее. Вот этот процесс, к сожалению, достаточно долгий, потому что есть ряд вопросов, обеспечивающих жизнь организаций, в которых нам нужен надежный партнер в виде нашего учредителя. Сегодня он вроде бы им становится, ну, то есть он выходит из ситуации вот сложной правовой коллизии, в которой находились оба ведомства достаточно долго. Надеюсь, что это все выровняется. Понимаете, вы спрашиваете, хорошо это или плохо?
Ну, давайте так-то вопрос поставим.
Ну, так просто, вы же не просто так задаете вопрос относительно разделения. Ну, здесь есть и за, и против. Посмотрим, я не могу ответить...
Однозначно,
к сожалению.
Слушайте, все-таки по поводу Министерства просвещения. Сегодня можно найти несколько публикаций, не самые солидные издания об этом пишут, я вам скажу, но так или иначе некий вот пул все равно набирается. Издания рассуждают о том, что вы в ближайшее время можете возглавить это самое Министерство просвещения. С вами кто-нибудь что-нибудь в этом роде обсуждал?
Я вообще, вы знаете... То есть меня уже там несколько раз куда-то назначали.
В Ростуризм вас назначали.
Я слухи, до того момента слухи не обсуждаю. Вопрос, мне кажется, что такое внимание к Артеку, и в данном случае ко мне, это просто хорошая оценка результатов нашего проекта. Ну, на самом деле. Давайте просто у нас получилось, и теперь в связи с этим общественность нас куда-нибудь там все время пристраивает. Вот, но я готов это обсуждать только тогда, когда это обретет реальные формы. Uh-huh. В настоящий момент это реальных форм не имеет. Это раз, во-вторых, это было бы странно, потому что только что произошло как раз реорганизация, назначение руководителей ведомств, и слава богу, что оно вот произошло. Давайте поживем.
Но вы себя при этом мыслите такой фигурой стержневой для нынешнего Артека? Сказано так, не очень по-человечески, но вот все-таки. То есть если вас изъять из этой системы, там все будет по-другому?
Нет.
То есть заменимый директор?
Нет, во-первых, ну слушайте, перестаньте. Нет незаменимых людей. Раз. Так. Если говорить с точки зрения того, как сегодня живет Артек, ага. Как он развивается, что в нем происходит. Можно говорить о том, что задача перезапуска лучшего лагеря страны осуществлена. Даже не только страны, мы конкурентоспособны в мире. Это абсолютно точно. Она осуществлена, и это очень просто можно понять, когда ты понимаешь, что инициативы, идеи, инициативы и потом дела происходят вне твоего участия. Очень хорошо.
Я понимаю. Последний вопрос, совсем, наверное, экзотический, странный. Слушательница Приона спрашивает, а пригласите ли вы абхазского мальчика, который перешел границу, читая над пропастью воржи? Странный вопрос, но все-таки знаете эту историю? Просто 14-летний подросток шел, читал над пропастью воржи, где-то там прятался на границе, его нашли, и такая романтическая история из этого получилась. У него есть какие-то шансы попасть в Артек, когда вот он стал настолько...
У всех есть шансы попасть в Артек.
Искать этого парня не будете
не будем,
так, чтобы...
Не будем. Мы уже нас ищем. Угу.
Это вопрос от слушательницы. Ну вот на этой романтической ноте разговор мы заканчиваем. Директор Артека Алексей Каспаржак был у нас в студии. Приходите еще. Спасибо.
Спасибо.